Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. В этом часе разбираем ключевые, любопытные, интересные сообщения, новости, заявления, которые так или иначе связаны с военно-промышленной областью, отраслью, которую так или иначе развивают то, что уже происходит, и определяют то, что будет происходить дальше. Алексей Подберезкин с нами на связи, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук. Алексей Иванович, здравствуйте.
Еще раз добрый день.
Алексей Иванович, во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, а во-вторых, если вы не против, пару вопросов к трансляции, которые пришли, комментариев озвучу. Ваше мнение тоже будет любопытно по этому поводу получить. Вот Марк спрашивает к теме про то, как страны тратят определенные проценты ВВП на поддержку Украины. Спрашивает о том, что бенефициары готовы... Так, прошу прощения. Основную массу денег Украина получает в виде кредитов, бенефициары получат деньги обратно, а готов ли кто-то искренне помогать Украине? А вот этот момент, действительно, он как-то освещается, он как-то рассматривается, он вообще значим, что действительно за идею, а не за то, чтобы обновить свой парк вооружения или получить какие-то дополнительные гранты, кредиты или прочие финансы из Брюсселя, из Вашингтона, из каких-то других третьих стран. Или это в данном случае не так важно?
Нет, ну идея очень важна. Идея какая? Русофобия. Антироссийская идея, да. И за идею за эту раскрутили под эту идею кампанию дикую совершенно на Западе. И делают большинство предприятий, руководителей их и вообще людей, которые так или иначе эту идею не вполне разделяют, делают изгоями. Эта идея есть, безусловно. Под эту идею работают многие. Гуманитарную помощь собирают, и деньги дают. И, конечно, кредиты, которые там дают, вот там в этом звонке как бы прозвучала мысль о том, что дается помощь взаймы. Да нет, конечно, никто ее возвращать не будет. Наоборот, будут дальше давать, и все больше. Тем более, что многие вопросы упираются в те деньги, которые заморозили у нас там за рубежом. Угу. Собственно, финансируется это, грубо говоря, помощь за счет тех денег, которые у нас своровали. Поэтому здесь особенно не стоит рассчитывать на то, что их экономика от этого пострадает. А вот вы знаете, что я хотел бы подчеркнуть? То, что совершенно героические люди у нас в оборонке сейчас, да, я видел, бывал на этих предприятиях и на руководителей, они работают даже уже не в три смены. Как это невозможно представить. Я никого не видел из них, чтобы они приходили на работу после семи, там, да, или уходили раньше девяти. Я имею в виду руководство. Вот. И таким образом они работают уже многие месяцы на износ. И те люди, которые стоят, грубо говоря, стоят у станков, они, конечно, покажут чудеса. Вот эти технологические чудеса произойдут уже, и уже начинают происходить. И когда мы видим, как за один день сотни калибров вылетает алмаз-антеевских, вот это уже чудеса, потому что американцы в Ираке израсходовали все свои крылатые ракеты за месяц. А у нас, видите, все не кончается и не кончится, потому что в разы будет увеличено производство, и вот эти наши героические люди, они, конечно, что в окопах там, которые сидят, что у станков, которые здесь стоят, это, конечно, наш самый главный ресурс, и никакой западный ВВП в этом смысле не сможет компенсировать эти издержки, потому что сравнивают ведь не физические объемы, не интеллектуальный порыв, а сравнивают так называемые финансовые показатели. По этим финансовым показателям Россия там 2% мирового ВВП производит. А если мы посмотрим по высокоточному оружию, она производит 90%, а будет 95%. Я думаю, посредством ПВО «Алмаз-Антей» произведет больше сейчас, чем все зарубежные страны, включая вместе США, Китай и остальные, да. Вот это давайте посмотрим, как это все будет, потому что нас попытались взять на излом. Тот же самый Шольц, ведь когда он сейчас тормозит потихонечку, ведь это происходит не от того, что он вдруг пересмотрел свою политику. Русофоб, он как был, так и остался. А вот просто по одной простой причине, он боится перейти ту границу, за которой начинается участие, прямое участие Германии. А ему уже можно предъявить прямое участие. Пока он еще старается от этого дистанцироваться, но по большому счету, если они еще сделают полшага, то и Германия, и особенно Великобритания станут участниками этой военной операции. Ну, получат свое.
Я бы здесь к вашим словам еще добавил, что не только люди на военно-промышленных предприятиях новые создают, еще и чинится старое. Это тоже момент, на который нужно много обращать внимание. Поломанную технику...
Да-да-да, прошу вас. Алексей, вы абсолютно правы. Это отдельная тема, потому что при предыдущем министре, Табуреткине, как его зовут в армии, уничтожены были воинские части, которые занимаются ремонтом. На секундочку, от 30 до 50% танков, артиллерии нуждаются в ремонте всегда. Это тот показатель, который стабильно присутствует. И когда ликвидировали эти части, их разогнали, то потом сейчас спешно создают. А что значит создавать спешно, вот эту ошибку исправлять? Это взяли 100 человек в роту, в ремонтную, призвали, да, которые никогда молотка в руках не держали, одели их в шинели и говорят, вы теперь называетесь ремонтной ротой. Они могут там, ну, хорошо, если подметать могут, или там охранять. Больше-то ни на что не способны. То есть это все реальные проблемы, которые мы сейчас решаем. Это все непросто. Но то, что вы сказали, это абсолютно правда. Абсолютная правда. Потому что в войсках сейчас, я большой тайны не выдам, дееспособной техники по обе стороны от ленточки, как говорится, но не больше 30%.
Еще один комментарий, тоже, в принципе, достаточно обширно был у нас озвучен в дискуссии от Ивана о том, что ВВП Эстонии и ВВП США – это разные весовые категории, абсолютно точно. И да, вот как раз такой процент, возможно, под идею русофобии очень легко потратить, решиться его потратить, потому что он там возместится достаточно просто, потому что русофобия – продукт хорошо продаваемый и окупаемый. Но тут такая мысль приходит, может быть, для Эстонии это, знаете, такой прям, я даже не знаю, как сказать, визитная карточка, что ли, такая, может быть, они и не обращали бы на это внимания, но зато посмотрите, где-то можно всех обогнать. Я очень хорошо запомнил, что в течение некоторого времени Эстония была единственной страной, ну, кроме Соединенных Штатов, кстати, по-моему, мимо Соединенных Штатов тоже, которая те самые 2% ВВП в бюджет Альянса НАТО платила. То есть, посмотрите, мы вот здесь такие правильные, выделились, поставили себя отдельно на такой пьедестальчик, посмотрите, нас похвалите. Что-то вот такое здесь не прослеживается, такое показушное, что ли.
Алексей, ну, честно сказать, я думаю, что эти лимитрофы, так называемые государства прибалтийские, они вообще не заслуживают того, чтобы их обсуждать. Это крошечные государства. ВВП Эстонии – это один из 50 районов Московской области, на самом деле. Поэтому, ну, чё, о чем там говорить-то там, да? И по численности населения, по всему остальному. Поэтому... Вот эти искусственные формирования, которые живут за счет Евросоюза и за счет США, они могут долго жить, у них все показатели могут быть, они могут и 100% ВВП отдавать на войну. Ради бога, им дадут европейцам, как полякам давали ежегодно там, по 50 миллиардов, условно говоря, евро. Им тоже могут давать, ну, подачку бросить там 300-500 миллионов евро. Им хватит для того, чтобы содержать, как Грузия сейчас там содержится за счет Запада. Ну, так же они могут быть. Эти вот проблемы, они возникли после бездумного развала Советского Союза. Кстати, вот сейчас будет годовщина. И я думаю, что уместно вспомнить, что это было разрушено, развалено, искусственно. И это преступление до сих пор еще по достоинству не оценено. И появились вот эти уроды, которые называют себя государствами.
Я нашим слушателям напомню, что свой комментарий можно отправить в мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть приложение «Радио Спутник», можно там это сделать. Можно сделать в Telegram-канале, в описании канала «Радио Спутник» там. Есть чат-бот, туда, собственно, это сообщение можно и написать. Ну и телефон студии прямого эфира 95-95-912, телефон московский. Алексей Иванович, чуть-чуть вы про Грецию буквально в начале программы, в первой части программы упоминали о том, что готовы поделиться с Украиной своими С-300, если США подвезет патриотов. На эту тему отреагировал постпред Крыма. Мурадов напомнил, что схема, говорит, такая не сработает, потому что С-300 обладают системой срабатывания свой-чужой, то есть там еще на российские цели она будет реагировать не так, как Греция полагает. Ну, а также Греция свою безопасность еще подорвет, не говоря о том, что и общественность внутри против. И нужно же еще, наверное, турецкий фактор упоминать, потому что как-то Турция с Грецией в последнее время в небольшие контры входит. Здесь про турецкую позицию, наверное, я вас попрошу чуть-чуть поподробнее сказать, учитывая, что там вплоть до того, что нарушение нарушение как-то воздушного пространства, это рядовые события. А вот дальше, учитывая, что обе страны находятся вот в этих продвинутых европейских международных организациях, как-то все любопытнее становится, не находите?
Нет, Алексей, вы преувеличиваете значение этого. Вот Георгий Мурадов, мой приятель хороший, он, кстати, был послом
на Кипре.
На Кипре, да. И вообще с проблемой с этой знаком, так что можете понимать, да, на Крите там тоже 300-ка стоит. Дело не в этом. Понимаете, когда начались военные действия, или как вы называете, любите называть специальную военную операцию, значит, у украинской стороны было новейшее вооружение. Примерно 70% советского вооружения осталось в этих трех округах, которые, на которых расположена Украина. Это образование, называемое Украиной. Вот. И там было 60 бригад С-300. Бригад, подчеркиваю, 120 дивизионов. Ну, появится еще одна старая система, немодернизированная С-300. Ну, их как эти расколотили 60 бригад, так и эту расколотят достаточно быстро, я думаю. Никакого значения военно-технического это не имеет. И для Турции тоже это не особенно важно, потому что у них 400-ка, которая, конечно, значительно весомее, чем С-300 старого советского образца. Поэтому здесь я не думаю проблема. А в отношении Греции и Турции проблемы были, и они всегда будут. И не только из-за Кипра, потому что там, ну, у нас многие раньше ездили на Кипр и не попадали, скажем, на территорию Северного Кипра. Я там был с помощью, так сказать, наших посольских, посмотрел. Вот. Это вечная, так сказать, рана, которая будет болеть и которая будет болеть всегда. И плюс отношение турков, которые претендуют на гегемонию региональную, Греции всегда будет особенное. А вот греки, которые ведут сейчас себя, мягко говоря, плохо в отношении России, они дождутся очень больших неприятностей, потому что Эрдоган – это такой, я как-то с ним общался несколько раз, вот это человек с характером, как бы парень с рабочих окраин, да, он им покажет, как раньше говорил один наш генеральный секретарь, Кузькину мать, и за них никто не вступится, за греков. Никакой НАТО там ничего не будет. Я боюсь, что так будет развиваться ситуация.
То есть Турцию в этом смысле никто не, как это сказать,
не осадит?
Да.
Нет.
Даже из каких-то центров принятия решения, я не знаю, Брюссель или где там у нас?
Да им наплевать на эти решения. Турки действуют сами по себе и исключительно в своих национальных интересах.
В этом сомнений нет никаких. Это не нужно, если кто-то вдруг обольщается, что Турция прям как-то Россию поддерживает, ни в коей мере. Ровно то, что нужно Турции в целом и Эрдогану в частности, ровно это и будет делаться. А вот тоже не находите достаточно любопытным сообщение, ну, по крайней мере, может быть, оно переведено именно так, может быть, оно выдрано из контекста, но, тем не менее, начальник генштаба Великобритании заявил о том, что хотел бы сделать контакты с российским коллегой Герасимовым более постоянными, более регулярными и как-то их интенсифицировать, несмотря на то, что разговоры ведутся трудные. И это на фоне всего, что говорилось в этом году, да и раньше, в принципе, вот эта старая добрая британка гадит. Тут оно как-то в 22-м году вышло на новый, что ли, уровень. Или Великобританию называют одним из идеологов определенных, в том числе и террористических актов, которые проводятся, ну как, и на территории новых регионов, и поблизости российских границ. А тут такое сообщение, поддерживать связь, более постоянные контакты. Может, какой-то вот тут конструктивный момент, за который зацепиться, или как?
Нет, никакого конструктивного момента нет. Это на самом деле не новость, по большому счету, потому что чего боятся на Западе? Они очень боятся, что будет грань перейдена от разделяющего неучастия физическое этих стран в военных действиях, формальное, да, к участию. Вот фактически они уже участвуют. Но осталась еще тонкая грань, они всячески подчеркивают, что они не участники этого конфликта, что они... И вот такие контакты между военными, они как раз необходимы. Это и на самом деле контакты такие же и с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами на уровне генеральных штабов существуют. Чтобы вот... Иногда они бывают, как в Сирии, очень полезны, кстати сказать. Вот. Они преследуют следующие цели. Мы будем расширять экспансию, мы будем усиливать давление на Россию, Но в то же время мы всячески будем подчеркивать, что мы не стороны конфликта. Вы воюете с украинцами до последнего украинца, там, да, тратите свои ресурсы на это, обескравливаете друг друга, а мы будем помогать вам это делать. Но мы не станем жертвами в случае чего ваших ответных действий. Вот это очень сомнительное поведение, потому что пока оно срабатывает. Ну вот, например, я очень сомневаюсь в том, что они правильно просчитали, скажем, возможные наши действия, когда взорвали газопровод или мост. Ну, ясно, что это при помощи англичан было сделано, если не вообще англичанами. Вот, поэтому вот и здесь они как бы очень боятся, что ответная реакция России будет адекватной, потому что, давайте скажем откровенно, это... Эти акции – это нападение на Российскую Федерацию. И, соответственно, если бы мы ответили аналогичным образом, то Великобритании бы было плохо, потому что при том, что концентрация населения и промышленности на этих островах колоссальная, там многого-то и не надо на самом деле, да? И даже не обязательно ядерное оружие нужно.
Но да, но тем не менее, это было достаточно удивительно услышать, учитывая, что, ну, может быть, я невнимательно следил, но вот раньше таких вот, как минимум, давайте контактировать, из Великобритании толком не было. Потому что про Соединенные Штаты действительно говорили, что штабы на связи. И, кстати, и до того было, каким бы, например, на Ближнем Востоке, в Сирии не было серьезным обострения, всегда был момент, что контакты ведутся, друг друга предупреждают. А здесь вот такое из Великобритании. Вот в комментарии, опять же, трансляции называют вот этого начальника генштаба, я так понимаю, чуть не шизофреником, извините, я цитирую, из серии «А где вы были раньше и почему ранее об этом, ну, как-то не сказали, не задумались, не озвучили?» Что-то все-таки в Великобритании настало, где, чтобы вот это было озвучено прямым текстом в интервью, которое разошлось достаточно широко?
Ну, настало в том смысле, что ведь эскалация поднимается до той грани, когда переход уже к прямому участию Великобритании можно рассматривать. Вот они, эскалация, у этой грани сейчас находится, да. И, понимаете, не о всех военных контактах и знаете. Ну, у нас были контакты, я сам ездил не раз и бывал там в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, и на штаб-квартирах в той же самой Великобритании и Норвегии. Поэтому были контакты разного рода совершенно. И часть из них, конечно, такая, на всякий пожарный, сохранилась. Другое дело, они как бы это в случае крайней необходимости используются как консультацию. Но об этом особенно не говорят. Но да, в данном случае это стало известно. Я думаю, что была сделана сознательная утечка, и она была подсвечена. Хотели показать, что, ребята, вы знаете, мы, конечно, понимаем, что мы на грани, но мы все-таки эту грань переходить не собираемся. Вот. Они при всяком удобном случае подчеркивают, что они не стороны конфликта и не собираются ей становиться.
Так это прям даже не утечка, это интервью. Я вот сказал в СМИ, можно даже назвать это «Телеграф», издание, которое известное. Ну, то еще, конечно, британские журналисты, ребята, это авторитетные, но тем не менее. То есть это не утечка, это не так, что СМИ со ссылкой на анонимные источники рассказывают. Это прям вот было сказано, как я даже не знаю, как посев некой информации.
Да нет, все очень просто. Ведь корреспондент «Телеграф» не находился в генштабе, да, в британском, когда тот что-то предпринимал. Значит, ему дали информацию.
Да, именно вот это и удивительно, что прямым текстом через журналиста что-то доносит. Ну, тоже посмотрим, последим, за что за этим в итоге воспоследует. На другой, можно сказать, конец света предлагаю вам переместиться, на Дальний Восток, где в Японии мало того, что приняли новую стратегию нацбезопасности, которая куда более агрессивна, чем существовавшая ранее, но и зафиксирован в этой стратегии как минимум право на контрудар и как минимум повышение расходов до 2% ВВП. Расходов, естественно, на оборону. Япония в этом смысле как-то себя посвободнее стала чувствовать? Или это новые власти? Или это уже в течение нескольких лет, а то и десятилетий к этому шли? И просто, в конце концов, вот нужно уже поставить последнюю точку в этом вопросе вот этой активизации и более агрессивизации, что ли, прошу прощения за придуманные слова, и вот эта точка была поставлена.
Ну, здесь все достаточно просто. Эта тенденция существует последние, там, как минимум, два десятилетия. То есть силы самообороны Японии превратились в достаточно полноценный комплекс вооруженных сил крупного государства. Соответственно, бюджет, японский военный бюджет, он в пятерку, по-моему, крупнейших входит, то есть и давно уже. То есть их величина военного бюджета Японии превзошла российский еще, по-моему, лет 5 назад. Поэтому это центр силы, который зреет в этом регионе, и он, в общем, как бы замахивается на определенный кусок влияния и территориального, и экономического в Юго-Восточной Азии. Там дело не только в дружбе с Соединенными Штатами, в этих особых отношениях и в договоре, но и, собственно, в амбициях Японии. Япония как государство, абсолютно лишенное ресурсов национальных, вынужденное все покупать, оно, в общем, основано на том, что высокотехнологичное производство продается товары и покупаются ресурсы на других рынках. Поэтому они крайне заинтересованы в том, чтобы у них были благоприятные отношения в этой части земного шара, потому что не только нефть и газ, но все буквально, все покупается из-за рубежа. И дальше будет это нарастать. Япония будет, если она не превратится в агрессивную страну, открытую, то она все равно будет влиятельным военным фактором в ближайшее время. Она может очень много, и высокоточное оружие она может сама производить, и спутники, и да все практически. За исключением ядерного оружия, на которое оно, Япония сама не пойдет на производство, оно не нужно сейчас для японцев, они будут делать гиперзвук и будут заниматься другими видами высокоточного оружия любого класса, скажем, особенно все, что касается военно-морских сил. Это все так и будет. Здесь надо понимать, что это серьезный фактор. Так же, как и, кстати сказать, другие государства. Южная Корея стала очень мощным в военном отношении государством. А Северная Корея тоже, если вы возьмете показатели по количеству, там, я не говорю качество, количество подводных лодок или артиллерии, то Северная Корея всех других стран превосходит. Поэтому там идет гонка вооружений, откровенно, которая примерно соответствует тому изменению в соотношении сил экономических, которое происходит. Ведь большая часть ВВП, уже там 55% мирового, производится в этом регионе. Ну, соответственно, страны подпитывают политические амбиции, а раз у них растут политические амбиции, нарастает конфликтность. Нарастает конфликтность, значит, требования к вооруженным силам усиливаются. Да здесь еще американцы без конца провоцируют. Поэтому...
Алексей Иванович, а вот упомянули вы Северную Корею, тут же недавно, предположительно, две баллистические ракеты они запускали. Можно ли ожидать или беспокоиться о том, что Япония в соответствии со своей новой доктриной какие-то более агрессивные меры предпримет, чем просто заявление протестов? Это было сделано, ну, такой дежурный дипломатический шаг, а тут вот мы теперь имеем право на контрудар, мы теперь имеем право на такую вот активную оборону, сказала Япония, и вот что-нибудь предпримет или нет?
Ну, здесь как бы гадалки не ходи, будут не только системы противоракетной обороны японцы делать и с американцами сами, но и будут создавать наступательный потенциал. Потому что, вы знаете, самое лучшее средство противовоздушной обороны – это танк на аэродроме противника. Вот поэтому здесь это как бы законы военные, их никто отменять не станет, и тем более в отношении Японии. Да, будут, конечно, готовы и дальше действовать, и они хотят иметь техническую возможность для нанесения наступательного удара какого-то. Пока таких возможностей особенно не было, но они их создадут очень быстро.
Алексей Иванович, давайте уж здесь точку поставим. Время поджимает. Спасибо вам огромное за подробные, обстоятельные ответы. Алексей Подберезкин на Радио Спутник.